Радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации в эти дни широко обсуждается начатая президентом Дмитрием Медведевым антиалкогольная кампания. Еще в июле на встрече с главой Минздравсоцразвития Татьяной Голиковой президент заявил о том, что необходимо принять программу по борьбе с алкоголизмом. «Сейчас мы пьем больше, чем в 90-е годы, хотя это были трудные времена», — объяснил свою инициативу президент. В августе в Сочи на совещании, посвященном мерам по снижению потребления алкоголя в России, президент вновь выразил крайнее беспокойство на эту тему. На слова Дмитрия Медведева моментально отреагировали депутаты Госдумы, подготовив целый пакет антиалкогольных законопроектов, в частности, предлагая ввести уголовную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним, запрет торговли пивом в местах массового скопления людей, меры борьбы с самогоноварением и даже ограничение продажи спиртного беременным женщинам и запрет его продажи явным алкоголикам. Кроме того, предлагается ряд экономических мер, которые в основном направлены на борьбу с распространением так называемой паленой водки. О них мы поговорим особо. А вообще, читая эти сообщения и многочисленные комментарии к ним, хочется получить ответ на вопрос, чего же ждать россиянам от антиалкогольной кампании? В этом мы попытаемся сегодня хотя бы немного разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель информационного агентства «Бизнес-новостей» Павел Пашнов. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашим радиослушателям мы предлагаем также ответить на вопрос, какие меры борьбы с алкоголизмом вы бы предложили президенту Дмитрию Медведеву? Павел Александрович, давайте рассмотрим вначале то, что предлагают депутаты Госдумы. Да, я как раз процитирую статью, опубликованную в газете «Ведомости». Подготовлен проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих наказание за продажу спиртного несовершеннолетним. Он предусматривает для продавца штраф 50 тысяч рублей, сейчас 20 тысяч рублей, либо 6 месяцев исправительных работ за продажу детям пива и штраф 80 тысяч рублей, сейчас 30 тысяч рублей, либо год исправительных работ за продажу любого другого алкоголя. Юридических лиц депутаты предлагают штрафовать до 100 тысяч рублей, а то и вовсе приостанавливать деятельность торговой точки на 90 суток. Законопроект, предусматривающий покупку алкоголя и сигарет по паспорту, внесен в Госдуму в конце предыдущей думской сессии. Подготовленный законопроект о запрете продажи пива в местах массового скопления людей, а также рядом с детскими и лечебными учреждениями. Будут и поправки, приравнивающие пиво к другим алкогольным напиткам. Продажи и производство пива должны осуществляться по лицензии, как и производство и продажа всего остального алкоголя. В течение ближайшего времени в Думу должны быть внесены правительственные законопроекты о едином акцизе на спирт и минимальной цене на водку, говорит источник «Ведомости» в одном из комитетов. Сейчас, по его данным, документы на подписи у премьер-министра Владимира Путина. Сейчас акциз платится в два приема. Меньшая часть спиртзаводам, большая производителям спиртсодержащей продукции, той же водки. Кроме того, производители косметики, лекарств и так далее имеют льготы. Отсюда огромное количество левой водки, с которой не уплачен акциз, и известные проблемы с настойкой боярышника и моющими жидкостями, которые используют по другому назначению. По новой схеме государство будет забирать весь акциз сразу со спиртзавода. А чтобы затруднить торговлю левой водкой, на водку будет установлена минимально допустимая цена. Конец цитаты. Ну вот, давайте обсудим хотя бы, по крайней мере, пока эти инициативы. Пожалуйста, Паш.
Инициативы хорошие, наверное. Ни у кого не поднимется рука сказать, что с пьянством бороться не надо. Не об этом речь, наверное, сегодня. Стоит поговорить о том, как видится вообще решение этой проблемы, что из себя эта проблема представляет. Наверное, можно сказать о том, что пьянство – это все-таки социальное явление. И победить его исключительно какими-то математическо-механическими, экономическими рычагами, наверное, невозможно. Нужно смотреть и решать эту проблему долго, длительно, используя разные инструменты. К сожалению, вот то, что мы сейчас наблюдаем, и те законы, и те выступления, которые слышим, почему-то они вот мне напоминают налет некой такой компанейщины. Вот как вот у ГАИ случаются месячники, осторожно, дети, там, пару раз в год. Как будто в остальное время дети неосторожны. Водителям не надо быть осторожным по отношению к детям. Так и с этим явлением. И в этом смысле надо говорить о системном решении проблемы, а не вот то, что мы сейчас увеличим акцизы. Акцизы все равно лягут, между прочим, на кошельки тех же самых граждан, и такое впечатление, что это просто очередной способ изъять деньги в период кризиса, которых не хватает в экономике. Все равно эти акцизы перекладываются, входят в стоимость товара, и ниоткуда из другого места они не берутся. Платит за это конечный потребитель. А говорить о той социальной обстановке, которая сложилась в стране, вот, наверное, причина того, что мы сегодня видим. В 90-е годы была другая социальная обстановка. Там можно анализировать ту обстановку в стране и, например, даже сравнивать количество там пивных заводов и других заводов в 90-е годы, да, а мы, получаемся, что радовались, что в страну приходят инвестиции, да, ура, мы построили еще один завод, известные там мировые бренды вложили денег, оказывается потом, что почему-то завод этот пивной, вот, а теперь, когда мы говорим об ограничении, да, начинают вдруг вспоминать о том, что пострадает отрасль, пострадают люди, которых на этих заводах работают, немножко получается, мы одной рукой делаем одно, а другой рукой как бы сами себе противоречим, вот это вот, на мой взгляд, нужно это понимать, это надо осмысливать просто, чтобы в дальнейшем таких ошибок не совершать.
Спасибо, Павел, да, пожалуйста.
Знаете, я хочу вот что сказать. Я не очень верю в эти начинания, все, что касается борьбы с алкоголизмом, хотя это страшнейшая проблема России на данный момент. У нас пьют намного больше, чем во всех соседних странах, и в период кризиса это просто мощнейшая социально-экономическая проблема, особенно на микроуровне, то есть в семьях непосредственно вот на уровне людей. Но нельзя забывать о том, что водка в России всегда была не просто инструментом зарабатывания денег, а не просто продуктом. Водка – это инструмент, скажем так, политического усмирения людей. Вот смотрите, сейчас происходит очень много сокращений. Объявлено о том, что 30 тысяч человек сократят на ВАЗе, 14 тысяч на ГАЗе и так далее и тому подобное. В регионах массовые будут сокращения и увольнения. И представьте себе, что сейчас закрутят еще, как бы ужесточат продажу алкоголя. То есть эти люди изначально злые. Вместо того, чтобы выпить горькой и упасть, отлеживаться, допустим, да, они куда? Они пойдут требовать своего власти. То есть, почему они занимаются их трудоустройством, почему обанкротились предприятия, вот зачем власти это? Нет, наоборот, надо сделать так, чтобы водка текла рекой, и тогда не будет проблем у нас на местах. Вот поэтому я считаю, что все эти начинания как-то так или иначе связаны с переделом просто водочного рынка, вот это алкогольного, да, эти баночки там 0,33 и прочие какие-то меры, которые хотят ввести. Все, что они хотят сделать по ограничению продажи, не сопровождается никакими контрольными механизмами, то есть, что значит не продажа? Давать лицам явным с признаками алкоголизма. А кто будет следить-то, что это будут видеокамеры в каждом магазине, а у нас все могут торговать алкоголем. И никакое лицензирование не поможет. У нас же нет государственной монополии, там, как в Швеции или Финляндии, где там есть магазин «Алка», и вы его даже рекламу не увидите, потому что они все так запрятаны, чтобы только люди их не нашли. Кто знает, тот купит, да? У нас же, пожалуйста, на каждой остановке, ну, сейчас на остановке нет, в каждом магазинчике днем и ночью можно купить алкоголь. Поэтому...
Спасибо, Александр Вертячиха. Мы продолжим после объявления.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Егор Гайда надеется, что низкие цены на нефть образумят российскую власть.
Комментарии экспертов.
Опыт Берии и Гитлера будет предложен президенту Медведеву.
Право автора.
Журналист Виталий Портников об уроках несостоявшейся ПРО.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель информационного агентства «Бизнес-новостей» Павел Пашнов и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Александр, вы только что говорили о том, что будут вот введены ограничения на продажу алкогольных напитков, а вот независимая газета, она обращает на совершенно противоположное явление, которое можно ожидать от этой антиалкогольной кампании. Вот что она пишет, я цитирую. При этом правительство пока не собирается повышать акцизы на крепкий алкоголь. Значит, мы будем иметь дешевую водку и дорогую закуску. Рынок наводнится безакцизным дешевым алкоголем, отмечает независимая газета. Конечно, это несколько странно в свете той решительности, с какой власти приготовились наступать на алкоголь. Хуже дешевой водки может быть только водка доступная, а уж с этим проблем в России точно нет. Специалисты считают, что при такой ситуации смертность в России вырастет на 350 тысяч человек в год. Конец цитаты.
Ну, я об этом написал маленькую заметку уже 3 недели назад, когда только появилась информация вот о повышении, вернее, о том, что акцизы не будут повышены. Вот, и заголовок заметки был простой: «Ее родимую будем кушать». То есть понятно, что власти сейчас категорически невыгодно делать водку и алкоголь дорогим, как это в других странах, где хотят бороться с алкоголизмом. И она должна быть доступная, пер-А, Б, дешевая, и только это обеспечит, вот, как бы сказать, в народе, который, скажем, не даст вылезти какой-то пассионарной энергии, особенно в моногородах, где будет огромное сокращение. То есть я думаю, что еще раз мой тезис в том, что власть сделает все для того, чтобы алкоголь был дешевым, доступным и массовым. Вот. А все эти камуфляжные меры, что не продавать там беременным женщинам, детям, каким-то явным алкоголикам, это все больше для пиара. Потому что если бы они хотели как-то контролировать именно количество выпитого и пьянства, первое, что нужно было сделать, это воссоздать систему лечебно-трудовых профилакториев, как это было раньше, и постановку на учет самих алкоголиков. Это сейчас просто беда. Многие из нас живут в коммунальных квартирах, и в каждой из них, как правило, есть какой-то алкоголик. Ни милиция, никто ими не занимается, потому что у них нет ни полномочий, ни сил, ни средств это делать. Нет ни учета их, ни ЛТП, ничего подобного. На этом фоне, конечно, можно и в бутылочке 0,33 наливать, но это ничего не даст. Конечно, алкоголь будет дешевым и массовым. Вот, и это лучшее лекарство от кризиса, вот, на мой взгляд, по версии тех, кто в Кремле находится.
Александр, а как вы, как экономист, расцениваете вот эту идею разливать некрепкие спиртные напитки, да, ну, то есть пиво, к примеру, вот в эти маленькие бутылочки 0,33, это что, это лоббирование производства алюминиевых банок или что?
Да, я вообще не очень понимаю этой затеи, то есть, очевидно, там есть какая-то экономическая подоплека, может быть, они лоббируют не производство алюминиевых баночек, а конкретное производство тех или иных видов алкогольной продукции. Мне пока сложно сказать, чем вызвана вот эта новация. Понятно, что можно купить две алюминиевые баночки 0,33, так же, как раньше можно было купить одну 0,6, например. Да? То есть у нас ничем это не ограничено. Купил и выпил, в общем-то, хоть там 10, хоть по мензуркам их разлей, все равно купят.
Ну, это, наверное, просто скрытое увеличение цены, потому что, скажем, ну, две баночки по 0,33, они не равны стоимости там одной по 0,6. Поэтому...
Да. Хотя, по моей версии, цена как раз не должна сильно увеличиваться, потому что ни в коем случае алкоголь не должен быть недоступен.
Так вот. Чего это может повести?
Вы имеете в виду...
Если будет недоступен.
Ну, сами посудите, вот алкоголь будет дороже, люди явно будут пить меньше. И где-то, где происходит массовое сокращение, в Тольятти, да, 30 тысяч человек вдруг оказываются на улице, заработать там больше негде и никак. То есть, где эти огороды пойдут выращивать? Будет огромная социальная волна напряженности. Вот, естественно, люди, которые не могут залить это горькой, они что будут делать? Они пойдут выступать, куда-нибудь в несогласные подадутся, будут что-нибудь требовать, как в Пикалево, трассу какую-нибудь перекроют. Зачем это надо? Лучше, чтобы они просто купили по бутылочке и тихо, так сказать, посидели дома, погоревали.
Но это же не решает проблему моногородов в конечном итоге. Это просто, если Александр имеет в виду снятие напряженности, ну, это там может быть на какое-то время, но от этого город не заработает, и АвтоВАЗ не начнет как бы выпускать машины.
А вы думаете, ставится такая цель, чтобы город заработал, а АвтоВАЗ начал выпускать машины? Просто на самом деле мы все понимаем, что ряд производств в России, он изначально убыточен и по многим факторам. То есть продукция, которая устарела, продукция, которая дорогая, там нет совершенно никаких инноваций, и в России уже есть производства, которые делают это лучше и дешевле. Ну, например, тот же «Автопром». Кстати, Петербург сейчас прямой конкурент тому же «Тольятти». То есть, как ни странно, в интересах Петербурга, чтобы этот «АвтоВАЗ» закрыли, потому что будут больше продавать «Фордов», там, «Ниссанов», что у нас еще собирают. Вот так. Вот странная до парадоксальности ситуация. Ну, а водка, она всегда была инструментом политического сдерживания в России, всегда.
Я хотел бы привести цифры, как россияне относятся к новой антиалкогольной кампании. Газета «РУ», интернет-издание, публикует данные социологического опроса, который был проведен недавно совсем Всероссийским центром изучения общественного мнения. Я процитирую. «Россияне обрадуются, если в стране начнется антиалкогольная кампания, анонсированная президентом Дмитрием Медведевым. В ходе опросов они поддержали все меры борьбы с пьянством, включая уголовную ответственность и принудительное лечение. Симпатии не снискали только встречи анонимных алкоголиков и полный запрет на продажу алкоголя. Статистика показала, большинство россиян, 65%, поддержали бы новую антиалкогольную кампанию. Лишь четверть опрошенных, 25%, встретили инициативу президента в штыки. Женщины более склонны поддерживать проведение антиалкогольной кампании в стране. 71% россиянок высказываются в поддержку таких действий. Среди мужчин, сторонников борьбы с алкоголизмом, набирается чуть более половины, 57%. Треть россиян, 32%, и почти каждая пятая россиянка, 18%, против антиалкогольной кампании в государстве». Конец цитаты. Ну, что вы скажете? Вполне естественно, это нормально такое, такая реакция. Павел, что вы думаете?
Реакция нормальная, и, наверное, в любое время проведенный такой вопрос примерно такие же результаты и дал. Я бы хотел, может быть, вот, продолжая мысль Александра, поговорить об экономической подоплеке. И, как бы, есть, наверное, примитивная простая формула, что объем производства алкоголя, там, или, там, не знаю, производства автомобилей, чего-то в стране примерно равен объему потребления. Да, и мы не видим дефицита на рынке алкоголя, но можно сказать, что, наверное, примерно производится ровно столько, сколько потребляется, с небольшим, там, может быть, какой-то дельтой. Так вот, если мы сейчас соберемся снижать потребление, вопрос, что делать с этими производствами? Опять же, да, возвращаясь к кризису и всем с этим связанным, да, то есть мы сейчас должны будем эти производства реально сокращать, закрывать там и так далее. Насколько страна к этому готова в данный момент, да? Но поскольку это все-таки правильно, наверное, с точки зрения вообще развития нации, здоровья и прочее, да, ну, просто подходя к этой проблеме, в свое время там рубили виноградники, да, сейчас, получается, надо взрывать заводы.
Вот по этому поводу Дмитрий Бекучаев, редактор отдела экономики журнала The New Times, он пишет, в частности, куда более серьезной выглядит мера по введению госмонополии. Депутаты Госдумы, горячо поддержавшие эту идею, уже посчитали, что введение монополии на спирт принесет в бюджет 300-400 миллиардов рублей в год. И это при том, что сегодня уплата акциза дает казне 75-80 миллиардов рублей. На первый взгляд, выгода для казны очевидна, но если копнуть поглубже, то начинаются сплошные проблемы. Алкогольная отрасль сегодня — это порядка 1000 заводов, 3500 дистрибьютерских компаний, да еще 250 тысяч розничных магазинов. Оборот отрасли составляет примерно 1 триллион рублей, а количество сотрудников, занятых в производстве и торговле спиртными напитками, превышает 1 миллион человек. Сегодня вся эта производственно-торговая махина находится в частных руках, и забота государства исключительно контроль на выходе, от санитарного до фискального. Если же все активы передать государству, то легко представить, что на их содержание и обслуживание оно вынуждено будет тратить больше, чем сможет заработать. Только создание специализированной розницы от государства потянет на десятки миллиардов рублей. Один специализированный магазин по продаже алкогольной продукции, как говорят специалисты рынка, требует инвестиций в 70-100 тысяч долларов. То, что государство плохой собственник, доказывает печальный опыт внедрения автоматизированной системы ЕГАИС, сначала надолго парализовавшей отрасль, а сегодня показавшей свою полную бессмысленность в силу того, что теневой рынок алкоголя продолжает благополучно функционировать. Так что, объявляя очередной крестовый поход против зеленого змея, государству все-таки неплохо расставить в начале приоритеты. Если оно хочет уменьшить потребление спиртного, это требует одних мер. Если повысить собираемость налогов, совсем других. Конец цитаты. Ну, что вы скажете?
Ну, я думаю, я не верю в то, что у нас государство возьмет под контроль эту отрасль, потому что там очень большие интересы завязаны на этих заводах. И, как я уже раньше сказал, что я не вижу стратегического интереса сокращать выпуск алкоголя. То есть его, наоборот, должно быть много. Вот на данном этапе его должно быть много. Просто надо вокруг этого развести какую-то, может быть, бурю в стакане, сказать, что вот мы сейчас тут всех устрашим, беременным женщинам не дадим, значит, алкоголики все, там, как-то их пристыдим. Но на самом деле ничего подобного не будет, и заводы будут прекрасно работать, как вот мне кажется. Ну, конечно, там могут быть факторы еще передела рынка, это отдельная тема, ее надо отдельно изучать, просто я сейчас не могу аргументированно это объяснить, там, какие игроки уйдут, какие придут. Там в любом таком деле, конечно, существует экономическая подоплека.
Спасибо, Александр, Павел.
Ну, государство плохой собственник, безусловно, и вот эти вот все разговоры о национализации, а потом, когда оказывается, что государство справиться с этим не может, опять передачи в частные руки, это просто игра активами на рынке, да, у одних отобрать, а отдать тем, кто свой, и, в общем, ни о чем хорошем, как бы, говорить в данном случае не приходится. Поэтому, мне кажется, эта тема, она уже всем понятна, и попытки государства куда-то поставить, наложить свою собственность на какое-то частное производство там в сфере той или иной, приводит к возвращению обратно через сколько-то лет к тому же, что было сейчас.
А почему в Финляндии, например, этот механизм работает, а у нас не работает?
В Финляндии изначально была поставлена цель, не вчера и не позавчера, а намного раньше. Там была именно, произошла, был, как бы, введена система государственного контроля за продажей. То есть там, собственно, эти магазины не на производство, там все марки алкоголя производятся, насколько я знаю, тоже в каких-то частных компаниях, но их распространение целиком поставлено под единую сеть, вот эти магазинов Алко. Это государственная политика, которая проводится не один десяток лет, имеющая четкую цель, задачу, как раз чтобы не было алкоголизма, и народ не пил, а народ работал более эффективно, более производительно. Для страны, у которой нет никакого сырья, кроме леса, вот, это было очень важно, чтобы повысить конкурентоспособность трудовых ресурсов, чтобы люди могли больше заниматься, скажем, работами, ездить, в том числе зарабатывать за границу. Это было очень важно для Финляндии в 50-60-х годах. Поэтому, конечно, в Венгрии у нас такого вряд ли мы сможем увидеть, потому что, опять же, еще раз объясняю, что водка – это инструмент, очень серьезный инструмент сдерживания. То есть сейчас не ставится задача сделать нам наших людей более производительными. Зачем? У нас нефть. У нас нефть и газ. Вот все, чем мы живем. Мы не живем, что продаем автовазы кому-то. Мы продаем какие-то ракеты. Ну, продаем, конечно, немножко, но там не в таких количествах. То есть нет задач, чтобы сделать людей, скажем, более экономически эффективными, более собранными, более, как бы, более целеустремленными. Наоборот, чтобы все было шито-крыто. Тишь, гладь, Божья благодать. Это только водка, только алкоголь может так сделать.
Спасибо, Александр Вертячих. А я зацитирую то, что нам прислал Владимир Киселев из города Междуреченск. В результате первой антиалкогольной кампании 1914 года рухнула Российская империя, в результате второй 1985 года рухнул Советский Союз, а в результате новой антиалкогольной кампании ожидают, что рухнет Россия. Конец цитаты. А я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». О том, как будет развиваться политическая ситуация в Молдавии, ведущий беседует с лидером Демократической партии, бывшим спикером парламента страны Марианом Лупу, ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня мы обсуждаем сквозь призму публикации в российской прессе начавшуюся в стране новую антиалкогольную кампанию, отношение к ней россиян и многое другое. Слушайте после краткой сводки новостей. У нас в студии руководитель информационного агентства «Бизнес-новостей» Павел Пашнов и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячев.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин призвал представителей бизнеса вложить свои ресурсы в преодоление экономического кризиса. Путин выступил сегодня на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Лидеры ряда европейских стран приветствовали решение США пересмотреть планы создания системы противоракетной обороны в Европе. Один из лидеров партии «Правое дело» Борис Надеждин продолжит обжаловать отказ в его регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму 11 октября. Число жертв взрыва в городе Кахат на северо-западе Пакистана возросло до 25, сообщает полиция. Десятки людей получили ранения. В Тегеране произошли столкновения между силами правопорядка и противниками президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Сообщается о задержании более 10 сторонников оппозиции. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир заявил, что Пхеньян готов к переговорам о своей ядерной программе, сообщает китайское агентство Синьхуа. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмуссен выступит сегодня с речью, посвященной отношениям НАТО и России. В Мьянме из тюрем освобождены двое журналистов и несколько деятелей оппозиции, передает «Франс-Пресс». Италия намерена как можно скорее вывести свои войска из Афганистана, заявил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. В Киргизии оппозиционный депутат Кубанычбек Кадыров будет привлечен к уголовной ответственности. Прокуратура инкриминирует ему организацию массовых беспорядков в день президентских выборов. Против мэра Барнаула Владимира Колганова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в халатности. Всероссийская перепись населения переносится с 2010 на 2011 год из-за финансового кризиса. Об этом сообщил представитель Росстата.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем сквозь призму публикации в российской прессе начавшуюся в стране новую антиалкогольную кампанию, отношение к ней россиян, а также многое другое. У нас в петербургской студии руководитель информационного агентства «Бизнес-новостей» Павел Пашнов и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743-2801. Нашим радиослушателям мы предлагаем также ответить на вопрос, какие меры борьбы с алкоголизмом вы бы предложили президенту Дмитрию Медведеву. Павел Александрович, я хотел бы зачитать маленькую выдержку из статьи, опубликованной тоже в газете «РУ», в интернет-издании, писателем и журналистом Наталья Ос. Вот что она пишет, в частности. «Надо понять, что запивает русский человек водкой. С горя он пьет, как утверждал поэт, или от распущенности и безделья. А что это за горе, избавиться от которого можно, только добравшись до дна бутылки? Недавно в журнале «СНОБ» было опубликовано интервью с экономистом и демографом Николасом Эберстадтом. Обязательное к прочтению всяким, кто интересуется собственным будущим. Почему умирают русские?» Так назывался материал. Именно этот вопрос является предметом научных исследователей демографа. «Жители Российской Федерации умирают в таких количествах и с такой скоростью, пишет СНОБ, с которой не умирало население ни одной страны в мирное время. И это научная загадка. Уровень смертности в России в два раза превышает среднеевропейский. В Китае и в Индии люди живут дольше, хотя в этих странах больше бедняков. По классификации Всемирного банка «Черта бедности» доход ниже $2 в день. Курят в России не больше, чем в Греции. С экологией у нас дело обстоит лучше, чем во многих промышленных районах Китая. Расходы на здравоохранение, по мнению Эберстадта, сопоставимы с расходами в европейских странах. То есть ученые анализируют различные факторы, влияющие на смертность, но ни один из них не объясняет происходящего с россиянами. Даже водка, которая убивает огромное количество людей медленно или моментально в результате травм, не может считаться главной причиной. Эберстадт называет это трагедией сверхсмертности в России. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летнего мальчика в России меньше, чем в Сомали, говорит ученый. Или вот еще пример. Ожидаемая продолжительность жизни москвича ниже, чем жителя Калькутты. Сравните с тем, что сказала министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова на антиалкогольном совещании в Сочи. Из 100 мужчин-выпускников 2009 года до пенсии доживут лишь 40 человек. Так вот, возвращаясь к вопросу о счастье и водке, демограф Эберстадт высказывает предположение, что русская трагедия сверхсмертности связана с проблемами психологическими. Предположение очень осторожное, потому что, как вопрос, недостаточно изучен. Согласно одному исследованию, самые несчастливые народы мира – россияне и зимбабвийцы. Думаю, по крайней мере, это объясняет часть загадки. Конец цитаты. Ну, что вы скажете, Паша?
Ну, я, если честно, очень плохо отношусь к статистике, поскольку это такая наука, которая оперирует числами совершенно вольготно, поэтому здесь законы больших чисел не стоит обсуждать, стоит говорить там о конкретных людях в конкретных местностях. Я думаю, что в России смертность тоже неравномерная, и алкоголизм, наверное, неравномерный, надо говорить отдельно там о крупных городах, о мелких деревнях, и, в общем, здесь, наверное, опять же, о счастье, это такие философские вопросы, но в любом случае, да, цифры говорят о том, что с этим надо бороться. То, что мы сейчас обсуждаем, в общем и целом, наверное, правильно, хотя Александра там вот пытается все на кризис списать, и что лучше бы народ запил и не ходил там перекрывать трассу.
Не, ну не так говорит.
Я понимаю, что он иронизирует. Но проблема требует решения. Но, повторяю еще раз, проблема, на мой взгляд, требует системного решения, а не то, что вот мы сейчас там встали и пошли, ура, бить алкогольные лавки. Да? Вот, например, хотя бы просто, вот мне кажется, что власти надо начать с себя. Вот, если президент говорит, что это плохо, да, то, наверное, чиновники, наверное, должны как-то вот в первую очередь это воспринять. И, например, если в городе Петербурге проводится фестиваль пива, который год, праздник пива, да, под гербом администрации города, там, при участии комитета ПКН, то вот, получается, что город сам вот участвует вот в том, что мы сейчас, собственно, порицаем, ругаем, о чем мы сейчас говорим. На мой взгляд, это нонсенс. То есть, если мы говорим о работе в пользу как бы антиалкогольной, да, программы, то, наверное, вот мне кажется, что власти надо начать с себя и посмотреть вообще, что поддерживают власти, где поддерживают власти. Государственные каналы у нас, да, вот по ним идет реклама пива, например. Почему бы власти не начать с себя и сказать, что вот государство наше не пропагандирует пиво, и на государственных каналах рекламы пива не будет. Вот мне кажется, вот надо об этом
давайте
думать.
Предоставим слово слушателям. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Добрый. Один из ваших гостей сказал, что проблема алкоголизма – социальная проблема. Я с ним совершенно согласен. Но не согласен совершенно в другом, что государство – неэффективный собственник. Один из недавних лауреатов Нобелевской премии по экономике, известный, сказал, что дело не в собственнике, а в менеджменте. Но это так. Это маленькая преамбула. Я убежден, что никогда алкоголизм не победит без социальных совершенно преобразований. Я убежден, что проблема именно в капиталистическом системе. Да, при социализме было, при Советском Союзе была, естественно, был естественный алкоголизм. Я с ним спорить не буду. Но его масштабы были гораздо меньше, потому что не было социальных для этого, как говорится, базы. А сейчас она есть. Безысходность, неуверенность в завтрашнем дне, те же самые моногорода. То есть пока не будет проведена национализация, не будет проведена социалистическая система хозяйствования, да, конечно, с исправлениями той советской системы, которая была там с арендой там и так далее, алкоголизм будет продолжаться. В этом я глубоко уверен. И ничего не поможет. Может быть, немножко поможет ЛТП, может быть, поможет действительно возвращение государственной монополии на спирт и на торговлю отчасти, но дело именно в капитализме. В этом я глубоко убежден, чтобы не говорили ваши гости. Спасибо.
Спасибо, Яков. Ну, кто? Пожалуйста.
Тут есть такой Александр момент. Вот давайте сравним Петербург, соседние страны, при Финляндии. В Финляндии говорят, что там вот скандинавский социализм, или как-то еще называют, но в сущности это капитализм, и был всегда капитализмом, но почему-то там борются с алкоголем, и там нет таких проблем. У нас часто вспоминают каких-то пьющих финнов. Финны пьют только по пятницам. Действительно, пьют круто и валяются, но все в понедельник в 8 утра он на работе, как штык с иголочки. Вот. Там такого просто нет, как есть в нашей стране. Вот, проблема в целях и задачах государственной политики в этой области. То есть, еще раз объясняю, что нужно от людей, чтобы они были эффективными тружениками, или чтобы была просто тишь да гладь и никто не высовывался. Если верно первое, то будет сделана система контроля и монополизации продажи, и там ЛТП, и учет алкоголиков. Если будет принят второй подход, то будет очень много водки, и она будет дешевой.
Виктор Ильич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я очень рад, что вы такую тему подняли. Я считаю, что борьба вот эта, которую собираются объявить алкоголизму, на моем веку это уже пятая или шестая борьба властей со всем народом. Привычка пить – это народная привычка. И люди раньше умели пить, сейчас они не умеют пить. Вот. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что это самое, как само пьянство – социальное явление, так и борьба с пьянством – социальное явление. Я считаю, вот эту схватку правителей с народом в ряду таких, как взрывы домов, как война, обрушивание военной мощи на Грузию, как лишение газа Украины, как стараются вот этот самый мастерские в Тольятти превратить в современное предприятие. Все насаживается какой-то силой, властью, каким-то безумием. Основное, что я считаю, надо сделать, чтобы народ меньше пил, это чтобы наш сегодняшний президент Медведев отшвырнул от власти Путина. Я считаю, что власть Путина – это та сила, которая наводит такую густую тень на всю нашу жизнь. Столько мутит, как будто промышленников надо собирать в Сочи и выступать и призывать к тому, чтобы они отстегивали свои деньги, как будто власть не может от них отстегнуть, как, чтобы не посадили, как Ходорковского.
Спасибо, спасибо, Виктор Ильич. Владимир Алексеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, добрый день, Павел, Александр. Я не столь много пережил, как предшествующий слушатель, но на моей памяти тоже борьба с алкоголизмом имела место. И носила она, конечно, самые, ну, юморные формы. Дело в том, что пока мы не решим социальные задачи, пока мы молодежь не организуем, как имело место в советское время, вот я помню предвоенные годы, мы заняты были спортом, мы были заняты самодеятельностью. Родители наши не думали о завтрашнем дне. Моя мама тоже ходила в школу ликбеза, когда ей было уже за 40. Понимаете, народ был воодушевлен, вдохновлен и обеспечен какими-то интересами, понимаете? А вот при всем том, вот если позволите, я два примера приведу. Я служил в Германии, командовал артиллерийской батареей, и на нашей базе немец отстреливался. Он формально носил форму полицейского, но тоже был командир гаубичной батареи. И на нашем винт-полигоне он проводил отстрел. И я ужаснулся, когда на рубеже огня в 10 метрах у него там занятия проводят, знаете, станок такой был, я уже забыл, как он называется, по прицелению. Я говорю, ты что, разве можно здесь, значит, разрывные пули рвутся? А говорит, а на то он и солдат, пусть приобщается. Но самое не это страшное, когда закончились стрельбы, он меня приглашает, у него накрыт стол, там коньяк, пиво. Я говорю, извини, Ханс, я не могу, нам запрещает устав это. Он посмотрел на меня, как на идиота, поблагодарил за совместную службу, и на этом дело кончилось. И второй момент. Я поступил в академию, и Никита Сергеевич боролся с алкоголизмом. И я имел уже, будучи на четвертом курсе, я высказал такую мысль. Там все поносили, все за, все приветствовали. А я сказал простую фразу, что офицера нужно учить пить. Я чуть не вылетел из академии. И я благодарен своему начальнику кафедры, который меня никогда выпивший не видел, знал меня по деловым качествам. Кстати, ныне здравствующим, ему скоро 100 лет будет.
Ну, понятно, Владимир Алексеевич, спасибо большое. Да, пожалуйста, вот уже здесь
я Павел. Я очень с удовольствием услышал мнение звонившего, поскольку действительно вопрос-то лежит в сфере морали. Мне кажется, что власть ставит себя в уязвимое положение, когда объявляет борьбу с пороками. Это тем самым она признает, что она совершенно бессильна, да, и она привела к тому, что в обществе эти пороки достигли таких огромных масштабов. Такое ощущение, что, вот не знаю, президент вот сегодня проснулся и вдруг об этом узнал. Вчера он как бы об этом он и не наслышан был. Вот. А проблема действительно серьезная. Она, наверное, обнажает то, что у общества сейчас нет идеи развития. Вот как бы за все эти годы, когда мы перестали быть Советским Союзом, да, нам не предложили ничего другого. Да, нам вроде бы предложили поиграть в капитализм, и у некоторых это получилось, у некоторых даже это очень хорошо получилось, да, но у основной массы страны это не получилось. И это очевидно. Мы действительно не создали конкурентоспособных производств, как говорит Александр, я с ним полностью согласен, мы не делаем ничего такого, чем бы мы могли гордиться. К сожалению, там эти танки и ракеты, они настолько незначительны, как бы вообще в общем объеме производства ВВП, что даже об этом не стоит и говорить. Да и то, наверное, я думаю, что конкуренты есть и на этом рынке, и там совсем другая схема продаж, и как бы, наверное, здесь не по качеству иногда определяется. Вот, поэтому говорить о том, что с этим надо бороться, это подтверждает то, что у общества нет идей, мы развиваемся совершенно непонятно, и, к сожалению, да, вот опять же, возвращаясь к опыту европейских стран, в принципе, там алкоголь продается не намного дороже, чем у нас. Мы все бываем в Европах и знаем, что во Франции там вино дешевое, да и в той же Финляндии можно купить водку. Финляндия, она, по-моему, стоит примерно как у нас, она такс-фри, так и, может быть, дешевле, где финны, наверное, тоже иногда приобретают, но не суть, не в этом дело. Никто, может быть, не пьет просто по той простой причине, что он знает, что он будет делать завтра, да, он знает, что он может накопить деньги, купить квартиру или машину, да, есть институт семьи, который там гораздо сильнее, чем у нас, да, есть в конце концов там та же самая церковь, да, там неважно, в том или ином виде она присутствует в европейских странах, и люди там, в общем, лишний раз не хотят гневить Бога. У нас как бы благодаря 70-летнему атеизму как бы боязни вот этих тормозов вообще совершенно нет, отсутствует, поэтому институт семьи не ценится, поэтому вот с чем мы пришли, да, к этой фразе Дмитрия Медведева о том, что с пьянством надо бороться.
Да, Павел, спасибо, да, пожалуйста.
Ну, меня затронул один момент из выступления радиослушателей. Действительно, вспомнили, что раньше люди были заняты, и предоставилась возможность развивать различные хобби, заниматься в кружках и так далее. Вот, так как сами они тоже занимаются некоторыми видами, скажем так, самодеятельности, я могу что сказать, что сейчас для взрослых людей возможность заняться этим бесплатно в Петербурге фактически отсутствует. То есть и вы приходите в клуб, который финансируется, кстати, за счет города, за государственный счет. Для детей там курсы есть. Все, что касается взрослых, все исключительно за деньги. Причем деньги там порой бывают не маленькие. То есть, хочешь ли ты там, например, танцевать, 500 рублей в час зал, например, да, или хочешь ты что-то еще делать, пожалуйста, плати. Конечно, при таком раскладе очень сложно призвать людей заниматься, там, тратить время, уйти от бутылки, прийти там к выпиливанию лобзиком чего-то, да. Это понятно, что когда такие ситуации, что нужно платить огромные деньги за то, чтобы заниматься любимым делом, и отвлекать себя от алкоголизма. И с этим тоже надо разбираться, конечно же.
Елизавета Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я не очень поняла, Александр Вертячев, он всерьез говорит о том, что водка – это фактор успокоения, ее должно быть много и подешевле. А не думает ли он наоборот, что эти люди выйдут и будут громить витрины, насиловать, грабить и так далее?
Люди, которые много выпили, не пойдут громить витрины, насиловать и грабить. Мы видим, что сейчас у нас, кстати, к разговору о развитии спорта, спорт у нас очень сильно развивается, и открыто очень много спортбаров, и после любой из игр знаменитых наших футбольных, хоккейных команд очень много происходит каких-то возлияний, но это не приводит ни к каким действиям. Конечно, кроме роста криминала, но против власти никто не выступает. То, что они кого-то там кому-то в лицо съездит, это никого не волнует. А вот что касается организованных там выступлений, конечно, люди, которые пьют, они на это не пойдут.
Марина нам пишет: из всей информации по антиалкогольной кампании непонятно, с чем собираются бороться наши власти. Если с алкоголиками, то их надо лечить, а не ограничивать выпивки. Чтобы молодые не пили, нужно прекратить рекламу и иконостасы в магазинах из бутылок. Для того, чтобы производить меньше вина, нужно повысить налоги. А с чем борется наше государство, совершенно непонятно. Конец цитаты. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вот эта кампания, она должна иметь какой-то большой смысл. Наверное, большой смысл – это народосбережение. Но тогда возникает вопрос, для чего сберегать народ в России, если этот сбереженный народ, не имеет никакой перспективы, а об этом говорят большинство тех, кто к вам позвонил, никаких перспектив для молодежи в этой жизни нет и не предвидится, и Россия была, есть и будет на задворках промышленного мира. Поэтому, наверное, прежде всего вопрос стоит о том, чтобы первые люди государства занялись социализацией нашей страны. В конце концов, в нашей Конституции это было и записано. И теперь второе. Хватит внедрять в сознание людей вопрос о национализации. Национализация – это когда за наши с вами деньги, тем, кто получил в результате бесплатной приватизации заводы, фабрики, отжали из них все и довели до ручки, получит возмездное еще сохранение их преимуществ. Должна речь идти совершенно о другом, о том, чтобы все это отнять безвозмездно. И тогда будет принцип наполнения бюджета и принцип жизни. Для чего жить? Как создавать рабочие места? И тогда люди будут пить уже не от горя, а от радости, а будут пить по праздникам. Так было всегда на Руси.
Спасибо, Александр, пожалуйста, Павел.
Ну, хотите... Отнять и поделить, я, в общем, не хотел бы это сейчас обсуждать, наверное.
Еще это раз... отдельная тема.
Да, я просто еще раз подчеркну, все мы, в принципе, говорим об одном, и это на самом деле правильно, что решение проблемы алкоголизма, оно не лежит в сфере запретов, хотя... Может быть, в каком-то там 56-м пункте это и правильно. Наверное, да, надо отрегулировать. Вот Дмитрий Анатольевич указывает, что нужно вести порядок в работе розничных сетей и торговых точках. Да, действительно. Почему бы, например, не ввести налог, так вот, навскидку сейчас говорю, да, на площади, которая отводится под алкогольную продукцию. Это приведет к некому сокращению, например, ассортимента там, и вообще люди будут быстрее проходить этот отдел, они останавливаются и изучать количество там этикеток пивных, которые там уже, наверное, к сотне приближаются, да, в крупных гипермаркетах. Говорим о магазинах шаговой доступности. Например, в нашем городе это последние как бы, годы эта тема актуальна, и актуальна в контексте того, что шаговая доступность не выживает, потому что ей по там, тем законам, которые были прописаны, нельзя торговать алкогольной продукцией. Поэтому она не выживает. Вот почему-то книжные магазины выживают, да, им тоже нельзя торговать алкогольной продукцией, а вот шаговая доступность не выживает. Мне кажется, здесь вот нужно... Много можно перечислять разных, да, маленьких вот пунктиков, подпунктиков, да, и вот просто так вот одним махом сказать, что завтра мы боремся с алкоголем. Вот все, акцизы ввели, это ввели, все победили. Смешно.
Нет, но есть такая вещь, как пиар, можно много поговорить, и видите, как сейчас впрыск информации в общество происходит, все заняты, все что-то обсуждают, какие-то статьи, борьба с алкоголизмом, хотя сейчас на фоне этого происходят действительно страшные вещи, там гигантский рост безработицы, который будет достигать там миллионов человек, и как бы возможно вот это... Этот впрыск информации был сделан в том числе и для этого, чтобы увести внимание общественности от более существенных вопросов. Я не думаю, что на алкогольном рынке произойдет какие-то существенные серьезные изменения.
Да, но все запомнят, что с этим, в общем,
да. Приказали бы компания, да. Сергей из Тамбова, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел сказать, что помимо всех упомянувшихся социальных трудностей, не упомянули такой фактор, как недоверие людей друг к другу в нашей стране. Ведь посмотрите, допустим, я как-то наткнулся на сайте Рутюб, видеоролики, допустим, аварий, драк, вот ролики, которые европейские, там люди стараются помочь друг другу, бежат на помощь, а у нас при аварии люди разбегаются от этой аварии в разные стороны. Вот мне кажется, что основной из факторов – это недоверие людей друг к другу.
Основной фактор все-таки да. Вот в вашем примере другой – это недоверие людей к власти. То есть люди почему разбегаются от аварии? Они боятся, что их привлекут к ответственности. Вот на мой взгляд, это так. То есть все уходят, потому что сейчас их там будут опрашивать, в чем-то обвинять, склонять к тому или иному мнению. И это очень много происходит. То есть именно фактор недоверия людей к власти. У нас власть слишком оторвана от человека. Вот часто ли каждый из вас ходил к участковому милиционеру? Вообще знает ли, где он находится? Вот у меня мама ходила и пыталась его найти. Он сидел за семью замками. Его было очень, очень сложно обнаружить. И тот вопрос, кстати, тоже касающийся алкоголиков, он решить не смог, потому что говорит, ну а что я его там посажу, что ли, в КПЗ на сутки? Он выйдет и все. То есть и после этого, естественно, говорить о том, что у нас все будут друг другу помогать, не приходится. Все-таки факторы государства никуда не деть.
Владимир Степанович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Москвы. Я целиком полностью согласен с Павлом, который говорит, что власть ничего не хочет делать по этому поводу. Вот у нас в Москве есть такая улица Токачевского, улица Народного ополчения. На этих троллейбусных остановках совместно с остановками пивные. Вот, значит, сам люди ожидают троллейбус, да? Но долго нет его. Значит, тут же покупают пиво, тут же покупают водку, все. И получается, это не остановка, а какая-то распивочная. Это в Москве. И все же видят, это все руководство наше, и районное, и городское, что это действительно ничего им не нужно.
Ну, а что интересно, да, ну, вот если сейчас запретить распитие пива, да, в людных местах, ну, как, в принципе, по идее, в Петербурге, по-моему, такой закон и действует.
Ну, в общем, это правильно, наверное, неприятно, я думаю, что любому неприятно видеть пьющих подростков, сидящих на скамейке у метро, в общем, это, опять же, слабость административная. Мы, с одной стороны, власть ругаем, с другой стороны, говорим о том, что она должна быть с ней. Кстати, объективности ради все-таки, наверное, стоит сказать о том, что и хорошее что-то делать, а мы все, как бы, все про плохое говорим. Да, действительно, появились кружки для детей, бесплатные появились, и в городе их достаточно много. много. И, в общем, при желании ребенка можно куда-то устроить. И это хорошо. Этого не было в 90-е годы, если сравнивать, да. Вот для взрослых пока не дошли руки, но это как бы плохо, да. Но все-таки есть надежда, что развитие идет в этом направлении. Спортивные площадки появляются, и там «Газпром» что-то строит. Как бы это хорошо и здорово, но этого просто мало. При том, что страна получает какие-то стабилизационные фонды, куда-то что-то откладывает. Что откладывает? Мы сейчас живем. Нам сейчас нужны эти кружки, площадки и прочее.
Ну да, тем более, что дети не пьют, а пьют их родители, которым некуда податься, так вот, к теме вопроса.
Да. Александр нам пишет, он предлагает как раз меры президенту Дмитрию Медведеву. Значит, государственная монополия, резкое повышение цен на водку и ограничение места времени продажи. Большие награды любому, кто донесет, арестует самогонщиков. Желающим можно выплачивать натурой. Отменить все пошлины и налоги на ввоз легких вин из-за рубежа. Пусть народ переучивается с водки на что-то менее вредное для здоровья. Конец цитаты. Как вы? Что вы скажете, Павел, как вам эти меры?
Ну, не знаю, мне сложно оценить. По-моему, это так частично с юмором написано было, поэтому не стоит строго, наверное, оценивать это.
Вот мне кажется, что все-таки государство должно определиться, собственно, что с народом-то делать. То есть, именно нужен этот народ, или он, может, вообще не нужен, потому что от того больше его или меньше, нефти и газа меньше не станет, да? То есть, как бы от этого и будет дальнейшее действие планироваться, вся программа государственная. На данный момент пока все-таки второй вариант, потому что главная задача, чтобы не было никаких выступлений, чтобы все было тихо, спокойно и никаких продвижений. То есть, да, население сокращается, потому что очень низкое качество у нас здравоохранения. Вы говорите, что расходы такие же, как в Европе, но у нас качество услуг не такое же, как в Европе, и мы не можем реально никуда пожаловаться, не можем реально ничего сделать, потому что там круговая порука, и изменить это просто невозможно. Расходы у нас, конечно, очень любят тратить. Любой расход – это кому-то доход. Вот.
Да, ну, это все из области фантастики, пока мы говорим о том, что есть. И вот семья Майоровых, наш постоянный слушатель, она пишет: «Наш девятиэтажный подъезд чуть ли не наполовину закодирован, а в огромном дворе и в подъездах до трех ночи море разливанное. Хотя рядом управа, ОВД, три центральные газеты и никогда ни одного, извините, мента». Да, ну вот письмо такое. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были руководитель информационного агентства «Бизнес-новостей» Павел Пашнов и обозреватель отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Четырнадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Интервью с маэстро Владимиром Федосеевым. «Если я не могу танцевать, то это не моя эволюция». Книга про панков и панк-рок. Культурные мифы российского смутного времени. Дискуссия в пен-клубе. Часть четвертая. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».